Жив наш Господь, да будет имя Его благословенно. У нас продолжение темы «Жатва языка, плод уст, исповедание». Там внутри борьба имен, борьба мнений, борьба личностей, борьба «я». А еще глубже это по причине того, что там гордость. Откуда ее начало? И мы продолжаем дальше эту тему рассматривать, чтобы найти. Говорит, интересно, Иисус сказал в книге Откровения, вспомни, откуда ты не спал. А когда выставляет обвинение или показывает на вопросы состояния народа Израиля в земле обетованной, он говорит, сегодняшние ваши проблемы, вот оттуда, откуда? Вспомни, откуда не спал. Тогда же тогда, говорит, и в помине не было. Тогда это, говорит, не играет роли. Корень твой. Отец Амрей и мать Хитиянка, Авраам, Сара. Отсюда интересное, знаете, что показывает? Если Авраам и Сара были безучастны к передаче вот этой наследственности, то никогда бы наш Бог не показал бы на корень. Этим бы, правильно, немножко по-другому оборот речи. То есть никогда бы этим корнем к обвинению не был бы Авраам и Сара. Понимаем, да? Раз Бог показывает оттуда начало, но не от Исаака и Ревеки, понимаем? И не от Иакова и от его четверинок. Нет, он говорит, не отсюда, вот туда дальше, Авраам. Авраам тебя вывести вывел, а все ли ты оставил? Сара, ты вышла, потому что ты была тоже выведена, или ты вышла за компанию, потому что он твой муж? Думаем, зачастую бывают сделки во внутренности человека наподобие кошмара Ева и Адам. Она ела и мне дала. Дело в том, что она съела, укусила или как, и дает ему, наподобие как жена Иова. И он соглашается, а Иов не соглашается. Понимаем, значит, поэтому есть вопросы такие. Ой-ой-ой. Сегодня, чтобы нам коснуться этого вопроса, то проблема гордости человеческой, ее надо искать не... Только, пожалуйста, сейчас что мы будем рассуждать, это не для того, чтобы ответственность переложить вот туда, но чтобы знать, откуда начало идет. А потому серьезно к этому относиться более, чем когда-либо. Дело в том, что корень проблем народа Израиля в земле обетованной, когда у больших пророков Иеремия, Иезекииль, кажется, пишет об этом вопросе, он говорит, вот корень твой, вот там, отец Амрей, мать Хитиянка, то корень гордости и вообще всех грехов, это не Едем, не Едемский сад. А с другой стороны, Едем, чтобы мы понимали, мы сегодня, скорее всего, не знаю, как по времени будем двигаться, обнаружим два Едема. Но это не главная мысль, чтобы мы знали. Едем в небе, Едем на земле. Где это описывается у пророков? Описывается вопрос, но наперед по сегодняшней теме. Ты был в Едеме в адрес, тогда он еще не был сатана. Я тебя, говорит, изгнал оттуда. Какого? С какого? Там, что на земле Едем? Но не, ты ходил, говорит, среди огнистых камней на горе Божьей, и я тебя оттуда низверг. Низвержение с горы Божьей, тире изгнание из сада Едема, это говорит о вопросе пребывания на земле, и дальше в воздухе они царят после того момента. И после этого дьявол проникает в Едем земли. Это неразумно, вы знаете как. Вот ты ходил в Едеме, вот этом земном, да? Я тебя изгнал оттуда. Когда? После того? Так вопрос ставится, знаете как? С горы Божьей был низвергнут и стал сатаной. И, будучи сатаной, вошел в сад Едемский. Успеваем? Чтобы вы понимали. Итак, вопрос гордости, это там, вот, когда он был пред лицом Божьим. Вот как у апостолов произошел момент, хочешь ли мы огня сведем, хотя мы вот рядом с тобою. Вот ты знаешь, хочешь ли, говорит о вопросе, я тебе, говорит, скажу, чтобы ты, говорит, не ходил в Иерусалим, хотя, говорит, я рядом с тобою. И дальше, находиться рядом с Иисусом и решать многие вопросы, и оставаться при своем мнении и рассуждениях. И Священное Писание говорит, когда он пришел, никто не принимал его свидетельство. Потом оно пошло, стало меняться, и когда уже молитва нашего Господа, 17 глава Иоанна, он говорит, я передал им слово твое, и они приняли его и сохранили. То есть, наконец, получается, звучит так. Ну, теперь они, наконец, приняли. И приняв, сохранили. Понимаю. Так вот, интереснейший вопрос получается, очень глубочайший. То вот так находиться рядом с Иисусом Христом и вдруг получить в свой адрес фразу: «Не знаете, какого вы духа». Как это понимать? Ну, так, как это звучит. За вашей спиной стоит духовная личность, которая взяла и ваши фитили, или как, ваши лампы подлила, не того горючего. Вы напоены, степень напоения, язык не поворачивается, не того духа, что, Господи. Стали напояемы, проникла капля не того духа напоения, или дух стоит сзади, но пока капля не проникла. А тогда что это проникло в них, что у них такая реакция? И при том изворотливость эта и прямолинейность. Хочешь ли? Ну, слава Богу, что мысль пришла сначала спросить, а потом действовать. Обратите внимание, что этой тактикой и политикой занимаются дети, подростки и так дальше. Они спрашивают, даже взрослые люди, мужья, жены, родители, дети. Спрашивают, но делают по-своему. Спрашивают для отвода глаз, но делают по-своему. Чтобы потом не сказали, не угрызали: вот вы не спрашивали, вы не интересовались. Вот притаится и скажет: папа, мам, а как сделать? И папа, мама говорят, как сделать, они раз и по-своему делают. А родители считают: ну раз такие милые деточки спросили, значит, они все сделали как положено. Это обман. Думаем. Хочешь ли? А дело в том, что следующий вопрос очень глубоко рассматривается, что зачастую, когда не спрашивается и делается, это и вообще еще хуже. Это полное игнорирование, и человек стоит на своем «я», своем понимании. Я лучше знаю. Вот эта гордость, вот там, в присутствии Божьем находиться. И а где, позвольте, он находился? Это что? Позвольте такой оборот мышления. Вот сколько-то часов ему надо было находиться в присутствии Божьем, а потом сколько-то часов он уходил и в каком-то жилище находился. Священное Писание говорит, что ангелы, оставившие свое жилище. Что такое слово «жилище»? Это место, где они ночуют? А там ночи не существует. А где у них выходные? А там выходных не существует. Я специально задаю эти вопросы, потому что Бог задал такие вопросы, чтобы мы, прежде чем касаться этого вопроса относительно гордыни, нам нужно многие моменты усвоить для себя и понять. Что значит «жилище»? Это что, они чередами менялись? Череды, это знаете, что такое? Кто-то, говорит, рассказывал, говорит, поехали на съезд, и вот считали так, что если люди бедные, ничего не имущие, значит, это, знаете, святые. А если им все имущие, то это погибший народ. И вот когда, говорит, собрание закончилось, кто-то поднялся. Здесь в Америке, говорит, история была старая, не знаю, сколько лет, сотни, полторы-две тому назад. Приблизительно. Ну, когда уже в Америке здесь формировалось много чего. Вот. И, говорит, вот эти вот... Тогда все Русь называлась, Россия, Украина, Белоруссия, все оно вместе было. Вот приехавшие с России, вот эти 50 человек, говорят, я их, говорит, беру к себе. Они: ой-ой-ой, там, понимаете, кто на лавке у себя, кто под лавкой спали, что называется. Человек 10-15, семья или детей там столько. Вот, и 50 человек, куда он берет? Да ладно, понимаете. И когда, говорит, пришли, то каждый сел за свой персональный столик вечером. Как глянули, говорит, замок, не замок. Непонятно что, ну город, не город. Это что? Это, говорит, все, говорит, мое, говорит, имение. И вот каждый сидел за своим персональным столиком и кушали. Ну и потом их, значит, распределили по комнатам на ночлег. И вот двое между собой говорят: слушай, жалко мне брата, Иисус сказал, горе богатым, им невозможно видать Царствие Божие. Вот мы с тобой бедняки, значит, для нас небо открыто. С одной стороны да, с другой стороны не всегда так. Вот, а на утро он, говорит, их повел, показал. Я о вопрос чередах, и там менялись череды. Они заходят в громаднейшее помещение, молитвенное собрание идет. Ну, молитвенное, не молитвенное, мы привыкли, молитва, значит, молитвы. Ну, то есть там и проповеди, молитвы, песнопения, как богослужение идущее. Молодежь, одна молодежь, разные возраста, понимаете, подростки, там дети и так дальше. И сидели там, говорит, в конце смотрели: а что это такое? А я, говорит, бездомных детей, вот брошенных, оставленных с улицы или с приютов, собрал в себе. Они, говорит, под покровом дома моего, Богом данного, живут, моего хлеба едят, моей воды пьют и Бога круглосуточно славят. А, это что, они не спят? Да нет, они чередами менялись. По два часа, поскольку вот. И не так, что все зашли и все вышли, это ходуном будет ходить все. Вот один зашел, а другой вышел. Понимаете, вот такая постепенная замена идет. Череды меняются. А другой, говорит, помещение зашли, А там пожилые дедушки и бабушки. И опять идет молитвенное такое богослужение. Понимаете, это что такое? А это, говорит, всех старичков, говорит, вот собрал, которые одинокие, которые по этим престарелым приютам находятся. Ну, те, которые могут ходить, обеспечивать себя, в смысле перемещаться. А что они тут делают? Я, говорит, их собрал, говорит, они моего хлеба едят, воды пьют под крышей, которую Бог дал, живут, говорит. И вот Бога славят. И когда эти вышли, потом, знаете, они сказали, слушай, он спасется, а мы как? Дело в том, что, чтобы нам хорошо понимать, в небесном воинстве и присутствии пред лицом Божьим, очень интересно, Исаия 6 глава описывает, говорит, они не знают покоя ни днем, ни ночью. Но ночь там не существует, просто круглосуточно. Круглосуточность неба по-другому смотрится, чем земли. Как оно там считается, я не могу ответить. Но как придем, разберемся. Определенные детали, возможно, коснемся и Священного Писания. Ну, это уже детали. И вот они взывают и не имеют покоя, и они находятся в присутствии. Чем обусловлена степень присутствия и постоянство в этом присутствии? Это серьезные вещи. Куда они уходили, как они уходили, что сатана их обработал? Я сегодня не собираюсь этим заниматься. Нас это не это интересует. Дело в том, что мы на землю смотрим, вот присутствие Божьем, Сын Божий, Бог во плоти. И апостолы умудрялись то одно, то другое, то третье, там, что там. Эти вопросы надо было останавливать, корректировать, запрещать, действовать, срочно применять меры и методы, иначе будут последствия плачевные. Дальше. Неужели апостол Павел был такой проповедник, что лучше его не слушать? Аж Евтих сидел, сидел и уснул. Аж уснул так, что свалился с третьего этажа и поднят мертвым, да? Это такой проповедник Павел был? Но нет, 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 нет. Это он такой был проповедник, и такая его жизнь не святая, что Димас возлюбил нынешний мир и оставил. Да нет. Сын Божий, это ж Бог во плоти. Безукоризненная личность. Что передавал, передавал только то, что получал на совете неба. Бог конкретно ему сказал, вот теперь будешь говорить вот этого. Но он говорит, ничего и сын не делает, прежде чем не увидит сотворящего. И вдруг Бог во плоти не угодил людям. А ишь, буквоеды. Это обман, что люди ищут и видят несовершенство. Знаете, это кривые глаза, косые мысли. Понимаем? Люди, не имеющие музыкального слуха, стали оценщиками. Ну-ка, спой нам песни неба, песни Сиона. И вот композитор этих песен, это творец всякого, ну, слуховых аппаратов, понимаете, ушей человеческих, исполняет безукоризненно песни неба, а это ценители земли. Не-не-не-не, ты, говорит, нам не угодил, ты не так поешь песни. А как? Вот, говорит, пришел я, в нем бес. А вот пришел ты, друг бытером и блудницам. Он говорит, я вас, говорит, понял. Я, говорит, вам скажу, что? Ну, тогда, говорит, я вам и на вашем языке и скажу. Кому, говорит, уподобить это? Ну, как вот сказка, уже не сказка, это уже поговорка стала. Потому что это реальная действительность. Кому, говорит, уподобить этот род людей? Он, как дети на улице, играют, говорит. Мы играли плачевные песни, вы не плакали. Стали играть радостные, вы не пляшете. Вам и так не так, и эдак не эдак. Иоанн. Посмотрите, какой у него образ жизни. Но в нем бес. Он пришел сын человеческий. И там не то. И оправдана премудрость чадами ее. Оказывается, премудрость разная существует. Есть премудрость Божья, а есть бесовская премудрость. Чтобы мы понимали правильно. Потому что есть князь мира. Князь мира сего сатана. А князь мира имя нашего Иисуса Христа. Лев. Лев сатана. Как рыкающий лев. По той причине, что лев из колена Иудина есть наш Господь. Бог, Бог века сего, сатана. Бог вечности или отец вечности, Бог крепкий, наш Бог Иисус Христос. И поэтому сатана продублировал. Продублировал, это, знаете, ксерокопию сделал. Вот есть оригинал, подлинник, а это копия. Только копия, фальсификат называется, подделка. И поэтому действия, которые у Бога, в большинстве случаев сатана скопировал. Тем более потому, что он в свою единицу времени был ангел зари, херувим осеняющий. Сегодня, возможно, будем касаться этих определенных деталей. Поэтому мы вот туда движемся. Оказывается, вопрос. Дело в том, что присутствие пред лицом Божьим, находясь здесь на земле, это не гарантирует вопроса изменения внутренности человека. Понимаем? Прийти в церковь, это не гарантирует быть измененным человеком. Обещать Богу добрую совесть. Только слушай внимательно, пожалуйста. Водное крещение. Если не так эти вопросы подойти, то оно не обеспечит вопроса жизни вечной. Принятие Святого Духа и говорение на иных языках не обеспечит. Как не обеспечит? Сын Божий сказал. Он сказал очень уникальное слово. Какого порядка? Можете бесов изгонять, чудеса творить, мертвых воскрешать. Ну да? Знамения всевозможные делать. Вы можете, понимаете, языками говорить. Ну что больше, языками говорить или беса изгонять? Подумайте сами. Но я, говорит, вам скажу, в тот день отойдите от меня, я никогда не знал вас, делающий беззаконие. Значит, он сказал, оказывается, присутствие беззакония в человеке может быть прикрыто духовной активностью и видимой святостью. Ну, Павел пишет Коринфянам, ему очень глубоко Бог это открывал. Могу и горы двигать, и деревья могу перемещать, и гора вот туда переселится в море, а из моря, понимаете, что-то достану, на берег вытащу, смоковница туда, а это сюда, вот такое, говорит, могу сделать. Потому что есть вопросы, когда это можно делать и как это делается, а нужно ли это делать, это уже другой разговор, сегодня не касаемся этого положения. Могу, говорит, все знания иметь, могу говорить языками человеческими и какими еще? Ангельскими. Ну, а могу остаться медью звенящей, кимволом звучащим. Ну, думаем хорошо. Поэтому вот эти действия, которые происходят через человека, Богом данные, это еще, оно о многом говорит, но не обо всем, пожалуйста. Дело в том, что если не принял Христа своим Спасителем, если во имя Иисуса Христа не решил своих вопросов и не продолжаем дальше решать вопросы, чтобы сораспяться со Христом, апостол Павел, когда Галатам пишет, он говорит, позвольте, между строчек, знаете, как звучит? Вы можете ходить в церковь, но так и не сораспяться со Христом, и всю жизнь вот такое вытворять. Просто у вас могут быть из 100 вопросов, 100 вопросов так и недобитых. А может быть у вас 2 недобитых, 3, но это у кого как, понимаете? Есть те, которые быстро решили вопросы, освободились, стали новым творением, и теперь они растут и развиваются в Господе. А есть как вечные студенты, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Но же Тимофею так пишет. А почему? Потому что у Исаии здесь сейчас описываться будет вопрос, мы должны это читать. Потому что, говорит, внутренние вопросы не добиты. Как не добиты? Они же члены церкви, водное крещение пройдено, Духа Святого приняли, аж даже пророчествуют. Ну и дальше что? Есть категории затаенных вопросов, есть категории открытых поражений, есть категории, которые не вмещаются, поражение ума. Поражение ума, я не буду говорить, какой процент, очень колоссальный. Мы готовы? Это любодеяние, прелюбодеяние. Что бы мы знали? Основной вопрос. Но самый основной, это гордыня, Эдемский сад. Поражение ума. По человеческой линии. Самая основа поражения ума, это вот там поражение, где произошло поражение. Вопрос, а ангелы имеют ум или у них там пустая коробочка? Думаем. Они имеют сердце или у них здесь футляр? Знаешь, что такое футляр, да? По-человечески принято рассуждать так, что сердцем обладать могут только люди. Физическим, да, а духовным? И когда Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные, куда он входит? Вот туда глубину сердца. Сердце какого? Физического или духовного? Или в данном случае говорится о сердце внутренности естества кого? Человека. А что такое человек? Не в смысле кто или что, а в вопросе дух, душа и тело. Так куда входит Слово Божие? До разделения души и духа. Замечаем? Человек состоит дух, душа, тело. Слово Божие не собирается разделять, рассматривать тело и душу. Оно зачастую их вместе рассматривает, потому что одно с другим настолько тесно спутаны и связаны, что, говорит, надо разобраться, выше надо разбираться, между душой и духом, вон аж куда, а проникает до составов и мозгов каких? Головных физических мозгов и мозгов в костях? С одной стороны, да, потому что грехи туда заходят, до той степени проникают, это правда. Сегодня не будем касаться, понимаете, строения тела организма, хотя апостол Павел очень глубоко это разбирает. серьезнейшие вещи. Но сегодня мы обнаружим, что, оказывается, у ангелов и мышление есть, и ум есть, и сердце есть, и чувство есть, и любознательность, не любопытство, и не безразличие. И у них форма сравнения существует, и у них превосходство существует, и у них желание к чему-то приникнуть, чтобы узнать, существует. И они, когда служат, то они служат, знают, как служить, и как услужить, и как правильно сделать. Это служебные духи, которым поручается. И что им поручается, то они не роботы. Наемник – это робот. Наемник, знаете, он смотрит на солнце, когда оно зайдет, ему абы что. Поэтому вопрос наемников – это серьезнейшее положение. А вот пастырь – это пастырь. А здесь, смотрите, есть категория интересная. Наемник или пастух? Вот наемник – это наемник, а пастух – это еще ни о чем не говорится. Вот когда мы слушаем пастух и пастырь, правда разница сразу? Пастырь – это кто-то жертвенный, это вот знающий, где помочь, вот хрумлящую там перевязать, там раненую поднять или как, понимаете, трость надломленную не переломить. Это пастырь, а пастух – пастух – это наемник зачастую. Успеваем? А дело в том, что по отношению к своей внутренности кто мы? Пастухи или пастыри? Наемники? Серьезный вопрос. И поэтому ангелы, когда посылаются, то они не безучастны, они участливые. Не механически исполняющие. Знаете, как это в той стране телеграмму приносили, помню, да, почтальон письмо ловит, а бывает телеграмму. Вот принес, без разницы. Ему разница только, чтобы за телеграмму, которую принес, расписали, что получили, ну и денежку немножко, чаевые дали, называется. Чем больше дадут, тем лучше бывает. Вот и все. И получается, это человек-робот, механик. Вот дали, отдал, поручили, сделал. И знаете, что это называется? Вот когда такой человек, вы ему что-то поручите, вот он будет делать только то, что ему поручили. Вот тут рядом будет ломаться, разобьется, ему без разницы. Потому что он наемник. Наемник узко смотрит, шире не интересует. Вопрос чувств. Очень серьезно. Священное Писание говорит о том, что ангелы радуются об одном грешнике кающемся. Небо радуется, да? Значит, если они радуются, значит, они могут печалиться. Отсюда вытекает вопрос. Если грешник кается, то, видя его покаяние, они радуются. По-другому. Дело в том, что в духовном мире духи, ну, всех духами будем называть, и божьих, и сатанинских, духи, личности, они видят, человек до конца кается или не до конца, частично, или он кого-то вокруг пальца водит. Понимаем, нет? Показное делает, рисуется. Создает видимость такую активную, с расчетом. Он или она не играет роли. Это сравнение детства, и дальше. И пошло. Если от этого избавления не происходит, это страшные вопиющие факторы. Серьезные вещи. Дальше. Следующий момент рассматриваем. Написано, во что желают проникнуть и ангелы. Дело в том, что апостол Павел говорит, тайну, сокрытую от веков и родов, Бог стал открывать ее. И вы можете, говорит, видеть и разуметь, когда в малые послания зайдем, будем рассуждать. Бог даст, будем этого касаться очень так детально, потому что по порядку будем двигаться. И там он описывает интересную фразу. «То вы можете видеть разумение мое этой тайны, которая была сокрыта от веков и родов, но ныне она открыта. И эта тайна есть, сущность этой тайны. Иисус Христос в вас, упование славы». Петр по этому поводу говорит, «Во что желают проникнуть ангелы?» Потому что описывается момент, когда Дух Христов предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу. И когда вот это было открыто, то значит пророки ветхозаветные, они, говорит, понимали, что это не им, но они будут сопричастники этого. Они знали, что будут счастливчики, позвольте так скажем, вот те, которые будут достигать последних времен, начиная от апостолов. И вот дальше. Ну, а у апостолов свое превосходство, они рядом с Иисусом находились. Но Иисус интересную фразу сказал Фоме, когда его не было. И он сказал, пока перст не вложу, между, ну, вот эти вот кости, запястья, здесь две кости, вот локтя к запястью подходят и связывается с запястьем. Это место очень удачное, чтобы на гвоздь повесить. Здесь получается, как, знаете, как скоба такая, и на этом висит человеческое тело. Если вы пробиваете ладонь, то здесь не за что зацепиться. Пальцы все лучевым сочленением идут к запястью. Если вы пробиваете ладонь и на ладонях вешаете тело, то тяжесть веса тела разрывает любую связку между пальцами. Никогда на ладонях человек висеть не будет. Это закон физики. Пожалуйста. Пока не вложу, говорит, перста в длань, а длань начинается снизу запястья. Вот там были пробитые. Если нашему Господу еще и ладони пробили, это уже и другой вопрос. Но длань оттуда начинается. И не, пока не вложу, говорит, руку мою между ребер. А между ребер, то, знаете, не налево-право, насколько я вижу и понимаю, а по центру. Всадили копья, почему? Потому что сердце в области, ну, груди человека почти по центру немножко левее. Но в основном это в центр, да, что не ошибешься. И когда удар был произведен, то Иоанн говорит, я, говорит, видел, и свидетельство это действительно и верно. Какого порядка? Вот кровь истекла и вода. Присутствие этих двух показателей говорит о вопросе, что раз вода стекла, значит, умер. Это была правда смерть. И к чему мы говорим? И потом, через несколько дней, когда Фома был, и вот Иисус тоже раз и появляется, и говорит, мир вам, и говорит Фоме, дай перст и вложи, и дай руку и вложи, и не будь неверующим, но будь верующим. Отсюда он говорит, блажены не видевшие, но уверовавшие. Отсюда звучит по-другому, вторая сторона. Ты не попадаешь в категорию блаженных, потому что ты видишь меня. Вы знаете, это хорошо, видеть нашего Господа, иметь с ним общение, да, это правда. Это на своем месте, но блаженство, оно уже в определенной степени потерялось. Возвращаемся к Петру. И там Петр, насколько я помню, описывает очень интересную эту деталь. Во что хотели проникнуть ангелы, это таинство, которое Бог определил. Это не безразличие личностей. Поэтому они очень осведомленные во многих вопросах. И поэтому в духовном мире, если они могут радоваться о покаянии, то, знаете, цена этой радости будет зависеть от степени этого покаяния. Успеваем? По-другому. Если у человека, ну, 10 вопросов каких-то, в которых надо каяться. И вот сегодня он готов во имя Господня 1-2 вопроса открыть, вот, и не говорит, ну все, больше нету. Он будет дальше или она двигаться в вопросе покаяния. Но сегодня вот эти два вопроса, что это значит? Вот сегодня сколько в течение дня может распахать поле пара валов? У вас поле, у меня, у каждого, понимаете, образно говоря, кто его знает? Ну может быть 30 дней надо будет пахать. Вот такое громадное наше вот территории. Но за сегодняшний день, мы, имея одну пару валов, никогда не охватим все это поле. И вот сколько в один день можно распахать парой валов? Это безрассудно, знаете, вот так вот по кругу пройти и на этом остановиться. Я не знаю, как пашут, но так я понимаю, что пашут секторами, а не по кольцу, не по кругу. Вот распахали, вот, вот он один нарез, а потом распахали, вон другой. Он параллельно будет или под каким-то углом следующий. В принципе, если изучать пахоту земли, то там существует закон. Каждый год нельзя пахать в том же направлении, что и предыдущий. Знаем, нет, не знаем. Вот если в этом году ты в этом направлении пахал, то в следующем году ты будешь в обратном направлении заходить на пахоту, а в следующем году ты будешь поперек идти под углом, определенные законы существуют. Сегодня мы не касаемся этого, это отдельный интереснейший вопрос. И поэтому это, в этом вопросе распахивайте на вину, рассматривается вопрос распахивания внутренности. То есть, получается, вот сколько сегодня охватил человек, вот столько он приносит пред Господом, и духовный мир видит, это правда. Это не игра, это не обман, это не отвлечение на другие темы, понимаете? Это не рисовка, это не показуха. Это реально, правда. И ни один язык во вселенной не может повернуться и сказать, что что-то не так. Вот в этот момент ангелы радуются. Но больше будут радоваться, чем больше пройдет прогресс очищения из этих 10 вопросов, наконец уже и последний, ой, там такое ликование будет. Это правда. А представьте себе такой момент, или человек вот должен идти, а он медлит, а вот он не хочет, или он не согласен, или вот он какой-то вопрос раз и отставляет. Вот очередной вопрос надо исповедать, покаяться, освободиться. А человек так смотрит на это дело, раз его так в стороночку, а обошел и дальше пошел. У нас такой практики жизни никогда не бывало нигде. Если это система, то этой системе должен быть корень. Расчетливость, выгода, какие-то причины, по каким-то соображениям мы этим занимаемся. Скажите, пожалуйста, и когда в следующих вопросах каемся, какая будет реакция у ангелов? Они будут радоваться, но радость у них такая будет, знаете, ну какая? Ну, более скупая, более такая. А бесы скажут, что-то тут очень хорошее такое творится. Обратите внимание, это бесовский человек, он выгодный нам. Очень просто, тот, который рукой махнул, потому что примирялись и пошел спать, бесы потерли руки, все, колесница в засаде. Потом она как выскочит, эта колесница, как гаркнет. И прямым путем думаем. Поэтому, чтобы эти вопросы рассматривать, мы должны помнить, что в духовном мире это не безразличные личности, духи. И они знают, что делают. Дальше, следующий момент, и мы с вами обратим внимание, откуда у дьявола это появилось. Вернее, не то, что у дьявола, он тогда еще не был дьяволом, у Херувима осеняющего, откуда появилось. Мы сегодня не будем изучать структуру, культуру этого вопроса, откуда, но там ставится вопрос. Перед ним лежал выбор, только дальше, пожалуйста, чтобы мы не двигались. И он мог это отклонить, но он решил это применить. Это собственная инициатива, это собственное решение, никем, как это сказать, не нагнетаемое, чтобы мы хорошо понимали. Когда у нас ставится вопрос нашего покаяния в определенных вопросах, ну, не то, что в определенных, нашего покаяния пред лицом Господним, то мы должны конкретно называть вещи своими именами. Что я имею в виду? На что Бог обратил внимание? Смотрите. Когда Бог разбирает вопрос грехопадения Адама с Евой, смотрите, что Он говорит. «Адам, кто сказал тебе, что ты наг?» То есть, дальше Бог не движется. Знаете, что он сказал, если вы внимательно посмотрите? Никто из духовного мира не подошел. Ну, Адам, ну теперь ты наг. Он, ой-ой, правда. Такого не существует. Дальше, второй формы не существует. Ева посмотрела, говорит, Адам, ты наг. Ой-ой, правда. Такой формы тоже не существует. Существует другая форма. И когда они ели, то открылись глаза у них. Вот эта форма, правда, очень интересно звучит. Открылись глаза у того, кто первый съел, или открылись у обоих только тогда, когда оба съели? Правда, хороший вопрос? Потому что, с одной стороны, звучит так. Вот они ели, и открылись у них глаза. Если открылись сразу у обоих после того, когда и он съел, то здесь очень интереснейший вопрос. Это поражение, полнота поражения, потому что двое сочитанные. Это глубочайший вопрос. Но, с другой стороны, вторая сторона рассматриваться должна в наших сердцах тоже. Зачастую вот прозрение, лжепрозрение у жены Иова произошло. И она высказывает свое мнение не тогда, когда, к примеру, бы с этим, как сказать, такого же мышления сделался бы Иов. Иов же не сделался такого мышления. То есть вот эти два вопроса, если параллельно рассматривать Адам, Ева и Иов, его жена, то вытекает вопрос, что как у жены Иова прозрение, лжепрозрение произошло не тогда, когда и лжепрозрение, но его не было у Иова. Поэтому вытекает вывод, у Евы вопрос того, что она видела наготу, открылась раньше, когда съела, а у него позже. Но это уже детали, вопрос не в этом. Бог говорит, возвращаемся к Адаму. Кто сказал тебе, что ты наг? Священное Писание говорит, открылись у них глаза, и они увидели, что наги. По-другому звучит ответ какой? Я увидел, что я наг. Вопрос следующий. Не ел ли ты от дерева познания добра и зла? Ответ должен быть какой? Я ел от дерева познания добра и зла. Какие мы ответы слышим? Ответ хитромудрый, крученный, выворачивающийся, извивающийся. Два вопроса. Змей бегущий прямо и изгибающийся. Не извивающийся, а изгибающийся. Изгиб – это вот змеиное действие. Вот оно, вот, понимаете, то туда, то туда. Для какой цели – это уже другие вопросы. А извивается – это вот когда вот такие вот нарезки делает по кругу. Крутится, вертится. В принципе, змей, когда по земле движется, ну, он, понимаете, раньше ноги были, потом, говорит, на чреве ты будешь ходить. Вот теперь на чреве что он делает? Извивается? Нет, оно изгибается налево-направо по предметам, какие там есть, и перемещается прямо. Но есть момент, когда змей прыгает и летит прямо. Помните момент, когда стекло специальное там на колесах, на чем оно и держали, Кто-то стоял против змеи, она стояла, смотрела в стойку, а потом что она? Поползла, извиваясь, изгибаясь? Нет. Она в стойку подпрыгнула, интересно, от земли оттолкнулась и как дала. От этого стекла ничего не осталось, понимаете, вдребезги разлетелось, да голова у нее, правда, целая там или какая, я не знаю, стекло разлетелось, а голова осталась целой, да? Интересный вопрос, сотрясение ее мозгов, а потом в следующий раз она обходит это стекло, стекло сделали более толстым. Думаем. Вот тут ответ, видите какой? Обвинение в адрес Бога. Что это происходит, скажите, пожалуйста, как это понимать? Поэтому вот эти вопросы, чтобы мы хорошо, глубоко понимали. Движемся дальше. Значит, поэтому изворотливость Евы, изворотливость Адама, это серьезнейшие вопросы. Дальше изворотливость в детях. А дальше, а мы никогда не были изворотливые, извивающиеся, прямо несущиеся. Никогда не обращали внимания, если вот вы, допустим, кого-то из детей, детей более взрослых, берете на каком-то факте. И там начинается крик, выпученные глаза, шум, возмущение, негодование. И с напором налетают, оскорбляют, поносят, обвиняют, все, что хочешь. Голос, знаете, вот такое там творится ваше восстание. Почему? Потому что за живое вы взяли, понимаете, да? Будет обвинять всех и будет сразу нападать. Вот это признак демонической занятости, понимаем? Дело в том, что, чтобы мы понимали, раз мы сегодня по теме, но по времени я не знаю, как будем укладываться. Интересно описывается в адрес сатаны, что он сделал, как он обращался с народами. Вот этот почерк, как он обращался с народами, Священное Писание показывает, что Саул так обращался с народом Израиля, когда он за имя Иисуса Христа их гнал. Одинаково вы увидите, один к одному, будете вы просто удивлены. Отсюда вытекает вопрос, это определенная степень поражения вплоть до занятости, чтобы мы понимали, от чего это такие действия? Поэтому, исходя из этих соображений, следует очень глубоко рассматривать, что в нас происходит. И если мы замечали, что мы в детстве поступали вот такими методами, и потом в юношестве, в подростковом возрасте, а потом это потихоньку притаилось, и потом мы докатились до вопроса того, в этом состоянии, ваши ли являлись в церковь, и в этом никогда не каялись. Мы понимаем, что в нас затихло. Дело в том, что вопрос вот этой темы относительно борьба имен, борьба «я» очень глубока еще тем, что оно вжилось, вошло в человека и находится. И когда там находится в человеке, то потом оно вживается, и знаете, что происходит? Оно приспосабливается к жизни в церкви. И потом это находится в человеке, в семействе в его, дальше в детях, в его половину может переходить и так дальше. И покатился дальше, это как перекати поле, куда не закатится это состояние, там семена нас сеет. Это ужас. Читаем Исаию. Обратите внимание, что здесь описывается. Исаия 27 глава, мы читаем с 1 по 5 стих. Мы во многих случаях читали это местописание другим темам, сегодня вот к этой теме. Боже, помоги нам предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии, потому что тема очень глубока, очень. В тот день, запоминаем формулировку, в тот день, какой день? Поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким, Левиафана змея, прямо бегущего, и Левиафана змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. Значит, как этот сюжет начинается? В тот день, какой-то день, по-другому звучит так, в тот день, в который поразит, потому что у этого стиха будет продолжение мысли. Теперь заново начинаю и сквозным чтением движемся дальше. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим крепким Левиафана змея прямо бегущего, и Левиафана змея изгибающего, и убьет чудовище морское. В тот день, это следующий стих, воспойте о нем, о возлюбленном винограднике». По-другому. «Вы не сможете петь до того дня». У вас не будет песни до того дня, пока мист предыдущий сюжет не произойдет в тот день. И тот день будет разбит, слово разбит, ну так, разделен на две ситуации или обстановки. Первая половина того дня – поражение змея двух направлений. а тут даже три. Скажите, пожалуйста, а если змея одного добили, а двух оставили? Что будет, скажите, пожалуйста? Двух добили полностью, а третьего оставили. Или поразили какого-то из этих, ну, на какую-то степень, но не добили эти вопросы. Ну, что дальше будет? В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Читаем другое место Писания на память. В книге Псалмов описывается интересная фраза. «Ты извлек меня из глубокого рва, из тенистого болота». Дальше. «А когда ты извлек, то после этого ты поставил ноги мои на краеугольном камне или на камне». Другое место Писания – краеугольный камень, который есть Иисус Христос. По-другому. «Копал, углубился». Кто копал? Оказывается, для того, чтобы поставить на камень, надо копать и углубиться. Копать и углубиться – это прослойка. Христос и человек. Ну, рассматриваем Христос снизу, человек сверху, чисто по той причине, что основание каменное внутри земли, оно снизу. Ну, только лишь по этой причине. Не иначе. Чтобы не получилось по-другому. И получается, чтобы кто, говорит, будет устоявшим, когда ветры и воды налягут и напрут? Ну, какой, говорит, дом? Который, если хозяин копал, углубился, дошел до каменного основания и поставил фундамент своего здания на каменном основании. Ветры и воды на пруд налягут, ничего не пошатают, дом будет стоять. Если, говорит, не докопался, то я уже глубоко копал. Да я тебя, говорит, не спрашиваю, как глубоко ты копал. Мой, говорит, вопрос, ты докопался? Ну, что ты хочешь? Мы все копаем, мы все люди. Да это уже крутня. Так докопался, да или нет, решай сам. Не для того, чтобы кому-то перед кем-то отчитываться. Задумаемся. Вот это место Писания докопался и поставил, или не докопался, а потому не поставил, плюс книга Псалмов, и потом сюда приходим. В книге Псалмов звучит так. А вот из тенистого рва, это болото, из глубокого рва ты извлек нас и поставил на камень, поскольку мы захотели докопаться, чтобы между нами и Христом не было прослойки запинающего греха. Дальше. Вникали в учение, в себя, ни один пункт не оставили неохваченным и без внимания. И вот теперь мы стоим твердо на этом основании. К псалмам возвращаемся. Ты извлек из глубокого рва, из тенистого болота. Поставил, вот где поставил теперь наши ноги на этот камень. И, но не раньше, чем вот это произойдет, вкладывается в уста песнь, которая будет «Хвала Богу нашему». И все будут слышать, и все будут удивляться, и все будут прославлять имя Господне. Вот смотрите, что получается. Вот к этому месту Писания возвращаемся. «В тот день воспоете», я так хочу прочитать, не искажая Священное Писание, «в тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, каждое мгновение напояю его. Ночью днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне. Но если бы кто противопоставил мне противостояние против меня, в нем волчицы и терны, это удовольствие всевозможные и так дальше, заботы житейские и прочее, прочее положение. С другой стороны, еще одна деталь. Я войной упойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей, заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною». По-другому. Вот если, ну, вручную, скажем, ну, сейчас комбайны работают, это уже детали, мы на жатве находимся. Ну, я теоретически пока рассматриваю, согласно странице Священного Писания, я никогда этим не занимался. И вот мы берем и жнем. Мы пожали. И вот собрали это, понимаете, вот эти, потом оно связывается, ну как они называются, вот эти снопы ставятся, что просохли, это уже детали. Осталось что? Жниво. Жниво это остатки от ствола, ствол и корень. Мы понимаем ужас, что жниво это место для прикрытия змеев. Никогда не думали? Бог говорит, вот если в винограднике не будет распашка, раскопка, перепаханность, если вы его не перелопатите, то вы, говорит, позволите, чтобы там эти всякие сорные травы росли, заглушали. Но ужас заключается в том, что вот тут-то и ставится вопрос, там змей будет много. Никогда не думали об этом? Заново читаю, по-другому звучит. Полнота песни об этом винограднике, вы говорите, вот мы его напояем и так дальше, или мы напояем, и это все, говорит, хорошо. Но он говорит, Если бы вопрос напоения и заботы о винограднике был бы впереди поражения этого змея, то этот второй стих был бы первым. Спеваем. Но здесь сам Бог говорит, по шагам взаимоотношения, оказывается, песнь о винограднике и радость от того, что он напояется, возможно, при условии, если добиты вопросы. Как это понимать? Читаем Иеремию. А как вот это мы место Писания понимаем? Смотрите, что написано Иеремии. Иеремия 1 глава, хотя бы стих 10, всего лишь. Иеремия 1, 10. Смотри, я поставил тебя все день над народами и царствами. Ну, над кем, чего, пока мы с ней разбираем. Вот твой народ и твое царство, твоя внутренность. Копай и занимайся там каждый. Чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, а потом созидать и насаждать. По-другому. Ты не имеешь права созидать и насаждать до тех пор, пока мест не искоренил, не разорил, не погубил, не разрушил. Успеваем? Вот тут, конечно, формула сидит заложена. 1 + 2 = 3. Сатана, чтобы поставить свое царство, он стал делать, он так сделал со всей землей, с земным шаром, и так он собирается делать теперь с сердцами народа христианского. Что он делает? Вор пришел для того, чтобы украсть, убить, погубить, так? Чтобы искоренять, разорять, губить и разрушать. И когда он добивается 4 направлений разрушения внутренности человека, там полнота его царства во внутренности. Теперь разрушение и погубление, потому что ему дали место. И когда он это сделал, то такие люди с разрушенными внутренностями, это будут дети с раннего возраста, если эта зараза перешла через папу-маму от беременности и потом жизни и так дальше. Либо это более взрослые, когда они сами уже начинают заниматься, откуда-то подхватывают этого безобразия. Или плюс наследственное, которому добавили свое. Или посмотрели на старших своих братьев и сестер, оттуда скопировали. Или еще более взрослые, когда уже понимают, очень хорошо понимают, что они делают и творят, то они дальше идут тем же самым путем. Каким? Искоренять, разрушать, губить, разорять. Если такое творится в семьях, в детях, в малом возрасте, скажите, пожалуйста, вы никогда не замечали, что практически почти все семьи поражены, только где больше, где меньше. Есть семьи, где нет этого поражения. Дети с раннего возраста занимаются шкодят. А что такое шкодят? Это бесенята немножко там творят чудес. В детском возрасте. Никогда не замечали? И вот что в детском возрасте вы видите в детях проявление, умножьте это на возраст, и вы поймете, какие там демонические силы действуют. А может, там уже грехи пребывают? А может, там уже бесы работают вовсю. Просто дети маленькие, и они еще не готовы на такие пакости, на какие способны более взрослые дети, подростки, совершеннолетние, взрослые люди, семейные и так дальше. Правда, нет? Дальше. Взрослые, они более прячутся, они более таятся. Дети более в открытое это делают. Они не считают, что нужно таиться. Но если в раннем возрасте у детей проявляется еще, и они таятся и хитрят, ой, ну там тогда уже нитка не втрое скрученная, а в 7 или 8 скрученная. Это такой канат, который корабля океанского удержит. Успеваем? Привязанность – это серьезнейшие вещи. Возвращаемся сюда. Дело в том, что здесь интересная фраза, в положительном смысле, написанная для доброго благословения. А Иисус сказал интересную вещь. Я, говорит, или о нем сказано, он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. По-другому звучит так. Если у нас не получилось разрушить дел дьявола, значит, мы не дали возможность Сыну Божьему сделать это разрушение. Не позволили. Раз мы не позволили, значит, нас это устраивает. Раз мы не позволили разрушение, Иисус сказал, без меня не можете сделать ничего. Значит, вы, говорит, остаетесь без Христа. Раз вы остаетесь без Христа, то вы решаете эти вопросы вашими способами и методами. И при всем этом состоянии вы дальше собираетесь созидать и насаждать. Строить ваши семьи, а ваши дома. Дом, который Бог не созиждет, разрушится. А потом ищутся разрушители. Так он никогда не созидался, потому что разрушений демонических сил не было сделано. Вот этот вопрос описывается здесь у Исаии. Сначала, говорит, надо со змеями разобраться, а с другой стороны, разборка со змеями, знаете, откуда начинается? С тех мест, в которых они живут, прикрывательство. Думаем. Дело в том, что обычно принцип, ну, в животном, птичьем мире, насекомых и так дальше, такого принципа. Если вы подходите к гнезду, где яички заложены, или где уже птенчики вывелись, понимаете, или логовище животных, то, конечно, сначала животные, в зависимости от состояния, возраста, вот, и птицы, они отводят от гнезда дальше, 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 а потом спархивают и улетают для того, чтобы полностью отвлечь. Почему? Потому что ты выходишь на самое главное – убить, уничтожить, разрушить бесовское действие. Только потом будет созидание. Отсюда вытекает вопрос. Если вот такое происходит, и когда мы подходим к истине, уже так глубоко подошли к вопросу, который должны вскрыть, и нас отводят от темы, переключают разговор, дети даже, думайте, какое страшное поражение в наших домах и семьях. Откуда эта зараза? Следующий вопрос. Если мы не замечаем в себе полноты плодоношения во имя Господне, если нам трудно многие вопросы воспринимать и понимать, то у нас недобитые, недоочищенные какие-то места в нашей жизни. Вот он здесь говорит, если, говорит, вы не разберетесь вот с тем, что растет среди вот этих виноградных лоз, о, то беда. Заново читаю. В тот день, позвольте так, с комментариями. Сначала вы позволите Господу поразить мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея сгибающегося, и убить чудовище морское. Но если мы это оправдываем, объясняем, защищаем, прикрываем, то мы кто? То мы, получается, противоставляющие нашему Господу уже не терные волчицы, и всякую поросль, травы. А мы защищаем уже явные формы. Иисус и говорит, вы, говорит, не можете признать дерево по плоду и назвать. Вот какой плод, значит, такое дерево. Почему? Потому что вы порождение ехидина, змеиное. Потому что у вас сидят уже эти вопросы. И потому вы, говорит, переменяете темы и пошли дальше. Борьба вот этого я, вон туда идет. Но чтобы мы туда еще подошли, к этому вопросу, Бог показывает вот здесь. А когда, говорит, эти вопросы добиты, тогда уже и песня о винограднике. Я Господь хранитель его. Знаете, что здесь звучит? Ну как можно хранить виноградник, если вы разрушили ограду? Если вы позволили зайти туда змеям? Знаете, как это получается? Вот он приходит змея выгонять, убивать, а вы этого змея раз, и он еще подальше уполз. Вот он уполз. Вот, а эта пробоина так и остается, откуда змей зашел. Значит, теперь с виноградника. Ну, Господи, ну когда же ты выйдешь с виноградника? Ну так, да, звучит? А для чего, чтобы ты вышел с виноградника? Не-не-не, мы не говорим, чтобы ты ушел с виноградника. Ну, мы такую культурную, деликатную форму делаем. А для того, чтобы змеи опять заползли, никогда не замечали? Скажите, пожалуйста, такая реакция. Если мы приходим домой, и сегодня, допустим, на собрании или где, как-то Бог нам открыл, что, оказывается, да не отходит себя от тебя эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, так поступая, ты себя спасешь и слушающих, ты будешь очень успешен во всех путях, это получается вопрос Нового Завета. Павел Тимофею пишет, и Ветхого, когда Бог говорит Иисусу Навин. Дальше. Священное Писание говорит, что даже пища освящается Словом Божьим и молитвой. Отсюда вытекает вопрос. Чтение Слова Божьего и молитва – это освящение любой пищи духовной, душевной, физической. Отсюда вытекает следующий вопрос. Чтение Священного Писания по домам, в кругу семьи – это для самого себя, муж, жена, у кого какое семейное положение, плюс еще и детвора и тому подобное. Это будет просвещение внутренности человеческой. К чему оно приведет? Оно приведет к тому, что когда просвещение будет происходить, затемненных уголков не будет, дела дьявола будут разрушаться. Бог будет зачитывать, ну или через наше чтение, когда мы читаем, вот от этого освобождаться, от этого, от того, пятого, десятого, понимаете, идет процесс. Дьявол, как только знает, что через чтение Священного Писания будет освящение внутренности человека, что он сделает, скажите, пожалуйста? Он сделает 100 вариантов, миллион и миллиард и биллион, для того, чтобы придумать все варианты, чтобы Священное Писание дома не читалось. Дальше. Более грешные члены семьи, проводники демонической силы будут создавать погоду и условия, то зачем нам читать? Мы были на собрании, а для чего нам молиться? Мы уже там 2 часа читали и молились, и слушали. У нас различные дела житейские необходимы. Мы такие уставшие, нам надо ложиться. Завтра на работы, завтра в школы. Правда оправдано, не? Правда оправдано. Самуил, ты старый, ходить не можешь, ножки твои уже тебя так не держат, а тебе такси подавать, кто его знает, а там, понимаешь, по горным ухабинам ходить, понимаешь, косточки к старости уже не того самого. Да и сыновья твои раз такие, раз такие, дай нам царя Бога, это не та песня, песня другая. Они говорят, не хотим, чтобы ты, говорит, Бог царствовал над нами. Знаете, что звучит? Не хотим, чтобы Бог царствовал над нами, не хотим, чтобы наш виноградник был очищен. А как это сделать? Ну, ты старый, и дети твои вот такие. А в этом варианте? Да мы уже на собрании были, 2 часа на собрании были, там читали и слушали. Уже хватит. Не хотим, чтобы он царствовал над нами. Прикрыто чем? Уже уставшие, детям надо спать, надо уроки делать, завтра на работы. Что это такое? Это называется «не хотим, чтобы ты царствовал над нами». А мы когда-нибудь к этому приходили? Пришла же им мысль, что сделать такое и чем оправдать, чтобы сегодня не читать Священного Писания дома и не молиться. Ты о чем? О демонической тактике. Всего лишь навсего. А чего это демоническая тактика? Да он же и видит, что эти люди не хотят, чтобы было освящение в доме. Они же за что причин найдут? И кто у них будет в советниках? И Бог говорит, вот я хочу напаять виноградник мой. Я хочу, понимаете, чтобы, вот понимаете, стеречь его. Ну как стеречь, когда вот такая разруха творится? А кто эту разруху делает? Безбожные члены семьи? Или божные? Но не Божьи. Что это значит, скажите, пожалуйста? О, змей изгибающийся! Когда-нибудь мы задумались об этом? У нас, правда, время уже убежало. Мы сейчас немножко итог подведем. Мы дальше не можем идти, у нас будет продолжение. Мы когда-нибудь об этом задумывались? Мы когда-нибудь такую оценку ставили? Посмотрите, как все тонко сделано. А почему так тонко сделано? Почему такая тонкость была у Анании и Сапфиры? Когда они продали землю за определенную сумму, а урезанную сумму принесли, остаток суммы припрятали. Это ж такой бесовский совет был сдан. А почему? И мы с вами рассуждали, насколько я помню. Да это уже не первый случай в их жизни, в практике их жизни. Они уже там где-то что-то сделали там, понимаете? Они уже привыкли к этим советам. Это не первый случай в жизни, понимаете, что Рахиль взяла идола своего папы. Да неправда это. Дело в том, что она уже не первый раз этим занималась в определенных вопросах, и потому она так и сделала. А какой у нее мудрый вопрос, в ней совет был. Знаете, вот отец ходит и ищет. Знаете, что она говорила? А где написано? Что делать, что делать? Как быть, как быть? Когда мы бываем в тесных обстоятельствах, очень срочных, не замечали, что мы вслух начинаем говорить, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Кому мы задаем вопрос? А в духовном мире смотрят. Значит, если это дело к очищению и освящению, мы говорим, что делать? Значит, Бог посылает ангелов с советом. А если нам нужно что-то прикрыть, безобразие какое-то, понимаешь, что делать, что делать, что делать? Сатана говорит, слышите, они вас зовут, бесы, идите к ним. Они хотят прикрыть это все. У вас должны быть советы мудрые. Думали когда-нибудь об этом? И поэтому, когда она села на седло, а под седлом спрятала идолов, ей сразу были советы. Ну, ты же знаешь, это же человек желудка, который любит кушать. Ты же знаешь, что он никогда без пищи не обходился. Ты же знаешь это. Ты знаешь, как он боится осквернения. Ты знаешь, как он чистоплюйством занимается. Что такое чистоплюйство? Это нужно чисто, и тут же плюем. Это нужно чисто, и тут же плюем. Тут же гадим. Рисуем вопрос чистоты и святости, тут же творим безобразие всевозможное. Думаю, очень глубоко, колоссально. Это получается, твой же папочка, это отцеживающий комарика. Да комарику носик отцеживающий. Верблюда он проглотил, и да и слонов всех поглотал. Поэтому ты ему скажи, он же не сможет сесть кушать. Потому что сейчас он коснется женской нечистоты, и оно его спугнет. А из-за того, что у него паморки в мозгах, из-за того, что у него поврежденный ум, из-за того, что он не захотел премудрости Божьей, то ему бесы и паморки закроют дальше. Потому что бесам нужно сохранить этих идолов, чтобы поразить дальше Иакова семейства. Чтобы это состояние в детей вогнать, чтобы дальше поражение было. Надо продержаться как можно дальше. Поэтому бесы бесам помогают в этих вопросах. Это же мудрость бесовская, сатанинская. Думаем, откуда это? Вот оттуда, от сатаны. Да нет, дело в том, что вопрос ставится так. Надо понимать не иначе, что она задала вопрос, что делать? Я знаю моего отца, что он этот отец, который перевернет вверх дном этот шатер и все вещи попереворачивает. Он будет во все места в вещах залазить, он докопается. Я, говорит, знаю же, говорит, его. Но ему и есть совет. Сделай, говорит, вот так, и он не докопается, и он копать не станет, и сам уйдет от этого места. Еще и с извинением почти его отцовское мнение и имя. Извини, папа, что я пред тобою не могу встать. Да, нет, не читали? Какая вежливость, какая услужливость. А вы никогда не видели такую вежливость, услужливость и деликатность, когда дети, которые уже вверх дном поперевернули все в доме и в семье, и во взаимоотношениях. И тут они подходят, и папочку, мамочку обнимают, целуют, ласкают. А они такие внимательные, готовы ноги целовать и помыть своими слезами. И отцы, матеря цветут и пахнут. Покаялась деточка. Да надуривает деточка, не покаялась. Только от кого это такое состояние? Откуда этот опыт? Это опыт подростка, который самостоятельно вошел в этот греховный мир и нахватался этого? Сомнительно. Это кто-то из родителей такой. Кто-то из родителей. Сама святость, сам ангел с крылышками, сама ангельша с крылышками. А копни-то там бес переодетый. Да еще и не один. И когда какие-то вопросы вскрываются, что вы говорите? Это такой святой человек, это такая святая. Не может быть такого, чтобы в этом человеке было такое. А кому надо доказывать, кому что доказывать? Понимаем? Это змей изворотливый, изгибающийся. Рисовка и быть на показ – это змей изгибающийся. Фарисеи, вы кажетесь людям по наружности. Змей извивающийся. Вот мы идем на покаяние к Иоанну. Посмотрите, все толпы народа. Они бедные, даже вот одной одежды, и то нету, полуголые, потому что денег нету купить. Они смотрели, что без наготы. А вот эти такие ряженые идут, понимаете. Вот даже мы идем на водное крещение, говорит, порождение ехидни. Ну так кто вам внушил бежать от будущего гнева? На водное крещение бежать от будущего гнева. Успеваем? На молитву о принятии Святого Духа бежать от будущего гнева. В церковь бежать от будущего гнева. Семью устраивать от будущего гнева. Порождение змеины. О, куда мы сами выходим? Думаем. А когда глубокие темы берут очень глубоко, и у человека недобитые вопросы, и эти вопросы взяты, то тут происходит взрыв. Либо будет покаяние, либо взрыв. Возмущение в зале, крики, возня. Понимаете, после собрания, или, ну, если уже более сильное действие, то там будет и падение, и пена, и изгнание бесов. Но это при условии, если там захочет человек освобождаться. А из церкви уходим, нас собрание не устраивает. Что это такое одно и то же слушаешь с разных сторон? Ну, понятный вопрос. Или я опять ничего не понятно? Так это не в ком-то мы смотрим-то, а в себе. Думаем очень серьезно. Поэтому это вопрос и я. Да, там закопано я, гордыня. Потом и грехи, вот те, которые откладывали то туда, то сюда. И знаете, ходили. Поэтому в духовном мире внимательно наблюдается, мы идем или не хотим идти. Мы хотим, чтобы царствовал или нет. Поэтому почерк, когда люди говорят, мы уже на собрании были и молились, уже сколько времени молились, за сколько можно, уже сколько читали, да сколько можно. Какая рассудительность бесовская, которая звучит, не хотим, чтобы он царствовал. Знаете почему? Потому что бесы вычислили, что если сейчас будет продолжаться систематически чтение Священного Писания дома, то будет происходить освящение, освобождение и изгнание демонических сил. Не через дар изгнания бесов, а через дар покаяния и просвещения. Да? А это будет через чтение Священного Писания. То нужно срочно, культурно, вежливо, деликатно поставить заслоны, баррикады. Это ангелы Божьи сказали, не надо читать, не надо, хватит, хватит. Не надо молиться, хватит, хватит. Ну сколько стрел в пол ты будешь всаживать против сириан? Хватит. Вышли хорошо, галаты. Кто остановил вас и сказал, хватит, чтобы не покоряться истине? Не покорение истине, не покорение Христу. Значит, там свое я. Интересно получается. Пред именем Господним преклонится всякое колено небесных, земных, преисподних, и всякий язык исповедует, ну что он, славу Отца. Ну и вот те, которые не хотят дома прочитать Священное Писание и помолиться. Что это? Конфликт я. Правда? Жатва языка, выходящая наружу, и культурной форме прикрывающая. Не хочу, чтобы царствовал, хочу, чтобы грех царствовал. Что это творится, скажите, пожалуйста? Есть о чем задуматься? Да и не то слово. Есть о чем каяться? Ну, каждый разбирая вопросы, кто уже получил освобождение, радуйся, ликуй, вопи о рядом стоящих, здесь на собрании или домочаться, кто где находится. Серьезные вещи? Да и не то слово. Слава Богу, что жизнь не прервалась неготовностью. Ой-ой-ой, это правда. И имеем возможность его продолжать очищать, освещать наши внутренности. Да, будем торжествовать Господу нашему слава. Молимся, у нас будет продолжение. Аминь.
Владыка Божий, благословено Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе за Твою силу, славу, могущество, за Твою победу, за Твою благодать, за Твое помазание, за действие Твоей благодати. Слава Тебе, Боже! Достоин Ты хвалы и славы. Управляй дальше в жизни нашей хождения. Господи, мы благодарны Тебе за эту величайшую милость, что жизни наши не прерывались ни готовности, что Ты сохранил руки свои от всякого рода зла, что мы в Твоем саду цветники и виноградники, что вопрос освящения, очищения, это продолжение дальше кропотливой работы. И мы благодарны Тебе за Слово Твое, глубоко пронизывающее наши внутренности. Совершай свое чудное славное действие. Управляй дальше в жизни, в хождении нашем. Слава Тебе! Ты много совершил, совершаешь. Еще дальше будешь совершать, освящать и очищать. И весть Твоя будет дальше распространяться по всем уголкам земного шара. Боже, хвала имени Твоему Святому, Ты совершающий свое чудное славное дело. Боже, мы с большой благодарностью за эту милость Твою, за хлебопредложение, за Твое окно небо, за силу, за власть, за действие Твоей благодати, за Слово Твое проникающее глубоко до разделения души и духа, составки мозгов. Мы благодарны Тебе за Твое действие Твоей благодати. Веди нас дальше Твоими путями, чтобы прославилось Твое святое, чудное и славное имя. Большая благодарность Тебе, Боже, да будет так, чтобы светильники наши горели ярким, радостным, торжествующим пламенем. Господи, чтобы запас масла всегда у нас был, чтобы косяки перекладины сердец, домов, семей, нашего естества были покрыты кровью Агнца, чтобы одежды наши были убелены в крови Агнца. Господи, чтобы одежды были светлые во всякое время, и лей не оскудевал на голове нашей. Большая благодарность Тебе и за это благословение сегодняшнего вечера, которое определил Ты для каждого из нас. Благослови наследие Твое, народ Израиля, в России и Палестине. Наследие Твое по всему лицу земного шара. Мужей, жен, родителей, детей, от самого старого до самого маленького. Те, которые одинокие, двое или трое, у кого какое семейное положение. Господи, кого мы видим, кого нет, наполняй славой Твоей, хранящей церковь, собрание, народ. Боже, хвала имени Твоему святому за победы Твои, за могущественное действие Твоей благодати. Слава Тебе за движение в купальне сердец наших. Слава Тебе за оздоровление внутреннего человека. Слава Тебе, что Ты хранящий наш душу и тело, чтобы мы сохранились от пятна и порока. Да будет милость Твоя, помоги нам дальше очищаться, освящаться, быть победителями, прославляющими имя Твое святое. Боже, и чтобы над нами исполнилось благословение, и уже не мы, живущие, но Ты в нас. Да будет такое благословение дальше. Сполнота Твоей воли и Слова Твоего, которое определил Ты для каждого из нас. Прими благодарность. Будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.